Глава 6. «Нам нужно минное поле, как вокруг штаб-квартиры», – сказал, наконец, Росс.
«Минное поле?»
– переспросил человек, которого Келгарис назвал Вилсоном. Потом снова.
«Минное поле? Придумали что-нибудь?» – спросил майор.
«Только не минное поле», – поправил Вилсон.
«Конечно, мы можем взорвать этих зверей, но вместе с ними разнесем и корабль. Однако звуковой барьер...»
«Да, обнести им корабль – это уже ваша работа», – майор снова приободрился.
«Как много времени это займет?»
«Придется перенести много оборудования, допустим, день, может и больше. Но пока это единственное, что я могу придумать».
«Но хорошо. Вы получите все необходимое вдвойне», – пообещал Келгарис.
Вилсон усмехнулся.
«Вот как? И никаких воплей о затратах. Помните, я не собираюсь подписывать заказы, которые через 2 года нужно будет защищать перед какой-нибудь комиссией».
«Если сумеете его вытащить», – убежденно ответил майор.
«Нам никогда больше не придется защищаться ни перед кем. Парень, да если вы вытащите этот корабль нетронутым, весь проект оправдает себя с того самого дня, как он был всего лишь несколькими неразборчивыми строчками на обороте старого конверта. Вот оно, большая отдача».
Так начался самый лихорадочный период в жизни Трэвиса, в котором он впоследствии так и не смог разобраться. Вместе с Эшем и Россом он патрулировал обширное пространство на холмах и в долине, следя за лагерями бродячих охотников и отмечая стада различных животных. 2 дня суетились техники, пока, наконец, не собрали машину времени непосредственно возле меньшего корабля. Вокруг самого корабля возвели звуковой барьер Вилсона – невидимую, но непроходимую стену импульсов высокой частоты. Человек не слышал эти сигналы, но действовали они на него весьма эффективно. Семейство мамонтов отступило в лесистую местность, откуда пришло. Неизвестно, было ли это результатом действия барьера, но во всяком случае животные ушли. Тем временем новые звуковые барьеры установили на всех тропах, ведущих в долину, полностью перекрывая доступ в нее. Келгарис и его начальники вкладывали в проект все ресурсы. Вокруг корабля быстро возникало сооружение из прутьев. Трэвис, наблюдая за осторожной работой техников, видел, что проводится очень тонкая операция. По некоторым репликам он знал, что здесь собирают машину времени нового типа. Никогда раньше не делали такую большую. И если работа завершится удачно, весь корабль будет перенесен в современность для более внимательного изучения. Тем временем другая группа специалистов исследовала внутренности корабля, стараясь не приводить в действие его приборы, а также занималась изучением останков экипажа. Медики пытались установить причину смерти астронавтов. Их окончательный диагноз был таков – внезапная инфекция или пищевое отравление. На телах не было ран. 3 дня. 4. Трэвис, уставший до глубины костей, только что вернувшийся из разведочного похода на юг, сидел у костра, который 3 разведчиков развели на возвышенности над своей долиной. Когда он вдыхал поглубже, металлический привкус обжигал горло и легкие. За последние 2 дня вулканическая деятельность на севере усилилась. Накануне ночью их всех разбудило представление – к счастью, до него были многие мили, во время которого, должно быть, половина горы взлетела к небу. 2 раза обрушивались потоки дождя, но дождь шел теплый, и духота в воздухе создавала условия почти тропические. Он будет очень рад, когда закончат возведение решетки, и они смогут покинуть эту болотную теплицу.
«Видел что-нибудь?»
Росс Мэрдок отбросил одеяло из шкуры и хрипло закашлялся. До них опять долетел серный пар.
«Миграция, как мне кажется», – сообщил Трэвис. «Большое стадо бизонов уже далеко на юге, и охотники следуют за ним». «Им не понравился фейерверк», – Росс кивнул на север.
«Я их понимаю. Там сегодня горит лес. А мамонтов больше не видел?»
«Здесь нет. Я ходил на северо-восток. А скоро они здесь кончат?»
Трэвис взглянул вниз на корабль. Над долиной сгустилась дымка, стало хуже видно. Но вокруг корабля по-прежнему суетились люди и торопливо заканчивали решетчатую конструкцию, охватившую уже весь шар.
«Спроси у кого-нибудь из умников. Другая команда, врачи, сегодня закончили. Примерно час назад прошли через переход. Думаю, завтра можно будет повернуть рычаг всей установки. Как раз вовремя. Не нравится мне это место».
«И правильно!»
В дымке показался Эш.
«С севера приближается несомненная опасность».
Он закашлялся. И Трэвис неожиданно заметил, что на голове шефа нет парика. На плече Эша краснел длинный ожог, пересекавший старый побелевший шрам. Росс тоже увидел это, вскочил на ноги и помог Эшу подойти к огню, чтобы осмотреть ожог.
«Что вы делали? Играли на горящей палубе?»
В голосе его звучала тревога.
«Да не подумал, что сырое дерево может гореть так быстро. Вся вершина горы вчера ночью взорвалась, и, может быть, скоро последует продолжение. Передвинемся пониже, поближе к кораблю. И еще, у нас могут быть гости».
«Охотники? Они же ушли на юг».
«Нет, но мы, кажется, перемудрили с этими звуковыми барьерами. Мамонты оказались заперты в небольшой долине на севере. Если начнется то, чего я опасаюсь, звуковой барьер их не остановит, а только рассердит по-настоящему. И они могут броситься прямо сюда. К Элгарису придется опробовать свою большую машину. И немедленно, если это произойдет».
Разведчики вовремя спустились в долину, чтобы увидеть, как техники закончили работу и заторопились в машину перехода. Но сами они еще не достигли решетки, как мир словно взбесился. Пламя, шум, гром на севере. Языки пламени забегали по склонам ближайших холмов. Земля наклонилась. Трэвиса сбило с ног. Он видел, как качается решетка у корабля и слышал крики.
«Землетрясение!»
Только это слово в общем шуме имело какой-то смысл. Извержение вулкана сопровождалось землетрясением. Трэвис, как зачарованный, смотрел на решетку, ожидая, что вот-вот стержни разойдутся и упадут на купол корабля. Но, как ни странно, решетка качалась, но не падала. В сгущавшемся сумраке Келгарис загонял людей в меньшую машину. Трэвис понимал, что должен присоединиться к ним, но был слишком ошеломлен, чтобы шевелиться. Дым сгустился, в нем послышался знакомый голос. С трудом встав, Трэвис побежал в ответ на просьбу о помощи. На земле лежал Эш. Росс склонился к нему, пытаясь поставить его на ноги. Когда Трэвис подбежал к ним, вокруг сомкнулся дым, и все закашлялись. Трэвис потерял ориентировку. В какой стороне машина времени? Пепел в воздухе затруднял видимость. Они словно попали в сплошной снегопад. Он услышал крик ужаса. Появилась огромная тень, больше, чем в любом кошмаре. Мамонты, как и опасался Эш, прорвались в долину.
«Уходим!»
Росс потащил Эша вправо. Старший разведчик повис между двумя более молодыми. Они обогнули решетку у шара, протиснувшись через ее к кораблю. Мимо протопал мамонт. Теперь оставалось мало надежды вовремя добраться до машины. И Эш, должно быть, это понял. Он высвободился и пошел вокруг шара, касаясь его рукой. Трэвис догадался. Эш пытается найти лестницу, ведущую к люку, воспользоваться кораблем как убежищем. Он услышал голос Эша, скользнул вслед за ним и увидел, что тот держит лестницу. Росс подтолкнул шефа и полез за ним. А Трэвис, как мог, удерживал свисающую лестницу. Сам он начал подниматься, только когда Эш, темное пятно наверху, пробрался в люк. Поднимаясь, Апач снова услышал бешеный крик мамонта и удивился, что эти животные еще не налетели на решетку вокруг корабля. Потом, в свою очередь, пролез в люк и свалился там, отдуваясь и кашляя. Дым безумно раздражал горло и легкие.
«Тише!»
Трэвиса дернули в сторону, и кто-то пробрался мимо него. Со звоном закрылся наружный люк. Теперь дыма стало меньше, и вместо шума и грохота наступила полная тишина. Трэвис набрал полные легкие воздуха, на этот раз жгло не так. В синеватом свете, исходившем от стен корабля, он увидел Эша. Тот лежал, прислонясь плечами и головой к стене. На лбу его наливался кровоподтек. Вернулся от наружного люка Росс.
«Тесновато здесь», – заметил он. «Можем немного расшириться».
Они прошли во внутренний люк, и Мердок закрыл и его. Вероятно, это и спасло им жизнь.
«Сюда!»
Мердок указал на ближайшую дверь. Техники открыли двери, которые были плотно заперты во время их первого посещения. В каюте за дверью находился предмет, напоминавший одновременно койку и гамак. Он был прикреплен к стене и к потолку. На него положили все еще не вполне пришедшего в себя Эша. Трэвис едва успел осмотреться, как сверху, с лестницы, долетел голос.
«Эй, кто там внизу? Что происходит?»
Они поднялись в рубку управления. Перед ними встал сухощавый молодой человек в комбинезоне техника и смотрел на них широко раскрытыми глазами.
«Кто вы?»
– спросил он, пятясь и сжимая кулаки. Трэвис удивился, но потом увидел отражение в контрольной панели. Грязный, на три четверти обнаженный дикарь. И Рос такой же. Вдвоем они наверняка показались незнакомцу свирепыми аборигенами. Мердок сорвал парик. Трэвис последовал его примеру. Техник успокоился.
«А, вы агенты во времени!»
Он произнес это как обвинение.
«А что здесь вообще-то происходит?»
«Все взорвалось!»
Рос тяжело опустился на одно из качающихся кресел. В этой тихой каюте трудно было поверить в катастрофу и смятение снаружи.
«Происходит извержение вулкана», – продолжал Мердок. «И прорвались мамонты. Мы едва успели сюда забраться».
Техник направился к лестнице.
«Надо добраться до перехода!»
Трэвис схватил его за руку.
«Из корабля сейчас не выбраться. Ничего даже не видно. В воздухе полно пепла». «А насколько вы были готовы к переносу корабля?»
– спросил Росс.
«Насколько я знаю, все готово»,
– начал техник и быстро добавил.
«Думаете, они потащат его прямо сейчас с нами внутри?»
«Это возможность, только возможность. Если решетка выдержала землетрясение и нападение мамонтов...»
Голос Росса звучал негромко и устало.
«Подождем, увидим».
«Можно увидеть отсюда, ну хоть и немного».
Техник подошел к одной из боковых панелей и протянул руку.
Росс прыгнул прямо со своего места со скоростью и смертоносной целеустремленностью саблезубого тигра.
Он ударил техника и отбросил его на пол. Но тот уже успел нажать кнопку. С контрольной плиты поднялся светящийся экран. И вот над головой удивленного и рассерженного техника появились клубы дыма. Разведчики, как через окно, смотрели на долину.
«Дурак!»
Росс стоял над техником, и в нем Трэвис ощутил ту же смертельную угрозу, как и при первой встрече.
«Ничего здесь не трогай!»
«Умник, да?»
Лицо техника вспыхнуло, он встал, сжимая кулаки.
«Я знаю, что я делаю!»
«Смотрите туда!»
Крик Трэвиса остановил готовую начаться драку. На экране по-прежнему все было затянуто дымом, но появилось и кое-что новое. Полоса за полосой, квадрат за квадратом, вспыхивало зеленоватое сверкание, обладавшее силой молнии, но не ее свободой. Сияние все росло, перекрывая серость дыма.
«Решетка!»
Техник отвернулся от Росса. Опираясь руками о спинку одного из качающихся кресел, он склонился к экрану.
Включили энергию. Собираются перенести нас.
Решетка продолжала сверкать. Яркость свечения все возрастала. Теперь на нее уже невозможно было смотреть. Корабль покачнулся. Еще одно землетрясение или что-то иное. И прежде чем Трэвис что-либо сообразил, его охватила волна ощущений, которые, ну, он бы не смог этого описать, потому что никогда не испытывал их раньше. Как будто его плоть и мозг вступили в войну друг с другом. Он дергался, хватал ртом воздух. Мгновенное неудобство, которое он испытал в маленькой машине времени, просто ничто по сравнению с этой мукой. Он пытался найти хоть что-то устойчивое в растворяющемся вокруг мире. Очнулся он на полу. Над ним находилось окно наружу. Апач медленно поднял голову, чувствуя, что все его тело словно избито. Но экран... На нем больше не видно серости. Нет пепла, кружившегося как снег. Экран синий, яркой металлической синевой. Он хорошо знает эту синеву и часто видел ее над собой. Трэвис поднялся и протянул руки к этой синеве, но по-прежнему чувствовал себя крайне неустойчиво.
«Подожди!»
Техник схватил его за руку. Он оттащил Трэвиса от экрана и попытался усадить в одно из кресел. Рост стоял сзади. Он вцепился в панель с такой силой, что шрамы на руке встали вертикально. Лицо его утратило выражение холодного гнева, стало внимательным и настороженным.
«А что происходит?»
– хрипло спросил Рос. Ответ техника прозвучал очень резко.
«Садитесь в кресло, привяжитесь. Если я правильно понял, приятели...»
Он толкнул Росса в ближайшее кресло, и тот покорно подчинился, словно не собирался только что драться с этим человеком.
«Мы прошли через время?»
Трэвис по-прежнему смотрел на мирное голубое небо.
«Конечно, прошли. Но долго ли останемся?»
Техник направился к третьему креслу, тому самому, в котором они нашли мертвого пилота. Сел резко, чуть не упал.
«Что ты хочешь сказать?»
Глаза Росса сузились, и на лице снова появилось угрожающее выражение.
«Энергия переноса привела в действие двигатели. Ты разве не чувствуешь вибрацию, парень? Мне кажется, корабль готовится к старту».
«Что?» Трэвис полупривстал. Техник наклонился и толкнул его обратно.
«И не думай пытаться вскочить, парень! Смотри!»
Трэвис взглянул, куда он указывал. Дверь на лестницу, по которой они поднялись сюда, была закрыта.
«Двигатели работают», – продолжал техник. «Я думаю, мы скоро стартуем».
«Но как же?» – начал было Трэвис и вздрогнул, понимая тщетность своего протеста.
«Что мы можем сделать?»
– спросил Росс, снова овладев собой. Техник рассмеялся, подавился и махнул рукой в сторону приборов управления.
«Что?»
– мрачно переспросил он.
«Я знаю назначение трех маленьких кнопок. С остальными мы не решались экспериментировать. Я не могу ни остановить, ни начать что-нибудь. Так что мы полетим там к Луне или еще куда-нибудь. Хотим мы этого или не хотим».
«А снаружи ничего не смогут сделать?» Трэвис снова повернулся к голубой полоске. Он не разбирается в машинах, только может надеяться, что кто-нибудь или как-нибудь сумеет положить конец этому ужасу. Техник взглянул на него и снова рассмеялся.
«Могут побыстрее убраться. Если при старте возникнет ударная волна, многие могут пострадать».
Вибрация становилась все сильнее. Казалось, дрожат не только стены и пол. Сам воздух, который Трэвис глотал быстрыми короткими вдохами. Он чувствовал себя больным от ощущения полнейшей беспомощности. Во рту пересохло, в желудке начались боли.
«Сколько?»
– услышал он вопрос Росса и увидел, как техник качает головой.
«Я знаю не больше тебя».
«Но почему? Как?» – хрипло спросил Трэвис.
«Пилот, которого тут нашли», – техник постучал пальцами по щиту управления. «Может, он установил перед смертью обратный курс, а потом при переходе во времени эта энергия что-то привела в действие. Я вот могу только гадать».
«Установил курс. Куда?»
Росс облизал пересохшие губы.
«Может быть, домой. Ну ладно, парни, застегнитесь».
Трэвис ухватился за ремни и неуклюже натянул их поперек тела. Он тоже ощутил последнее усиление вибрации. Потом невидимая рука, большая и сильная, как нога мамонта, обрушилась на него. Под его телом кресло раскрылось и превратилось в раскачивающуюся постель. Он лежал прикрепленный к ней, не в силах дышать. Не то что дышать, думать, делать что-нибудь. Он мог только чувствовать боль во всем теле. Кости его напряглись под страшным давлением. Синий прямоугольник мелькнул перед глазами, и все потемнело.